Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Гости нашей пражской студии сегодня Андрей Георгиевич Битов и Евгений Анатольевич Попов. Известные русские писатели, которые, думаю, в специальном представлении не нуждаются. Скажу лишь, что мы давние друзья, и потому уже обращаемся друг к другу на «ты» и без отчеств. Надеюсь, это не покоробит слушателей. А речь, в соответствии с жанром и названием моей программы, сейчас пойдет об истории. Общеизвестно, что документы прошлого, в узком и несколько бюрократическом смысле этого понятия, казенные бумаги, а также дневники, письма и прочее, которые мы обычно любим цитировать в этой и других программах, не являются единственным источником наших представлений об этом давнем или недавнем прошлом. Как и интерпретация этих самых документов профессиональными историками, обычными участниками наших передач. Не менее очевидно, что формирование общественных представлений об истории исторического мифа, если угодно, существенную роль играют и писатели, литераторы, выступающие в самых разных жанрах, не ограничивающие себя суровыми правилами источниковедения и дающие большую, нежели историки-профессионалы, волю своим интуиции и фантазии. Примеры эффективности такого подхода к созданию исторического мифа от Шекспира и Пушкина до исторической публицистики времен советской перестройки и нынешнего Родзинского, думаю, здесь излишни. Ясно, что литераторы куда более результативны, что ли, в формировании массовых представлений о прошлом, их трансляции и трансформации, нежели историки-профи. Но что означает для них самих история? Это первый вопрос, который я адресую Андрею Битову.
Ну, самый ненавистный лживый предмет, какой есть на Земле. Она переписывается такое количество раз по необходимости того или иного режима, что этого точно не существует. Когда я был моложе, я категорически утверждал, что истории не существует. Ее нету жизни, нету Бога, нету народа, там что-то другое. А вот та история, которая нужна, она всегда может быть испечена на скорую руку. Так что истории нет, и литература остается единственным достоверным. Ну, я не знаю, что бы мы знали о Людовиках, если бы не Дюма. Вот, Дюма – это серьезная история.
Спасибо, это Андрей Битов, а теперь Евгений Попов.
Я думаю, что да, это совершенно точно, потому что тем более, что такое документ? Документ составляет человек. Мы все когда-то составляли документы, анкеты писали, там привирали, значит, это все, документ нет. А вот история, все-таки я бы так не относился к этому слову просто. Я думаю, что история семьи, история человека, история рода, вот что интересно все-таки. А уже только через это можно понимать что-то о времени и о стране, в которой ты живешь. Пожалуйста, вот и сочинение, допустим, и Андрея Битова, или вот сейчас вышел том Кормера «Хроника случайного семейства». То есть вот эти вот все вот эти вещи частные вроде бы, и они вдруг становятся всеобъемлющими потом.
Возможно, это наш великий, правдивый, свободный, могучий русский язык. У нас нет дефиниции просто в слове «история». Писатели пишут «истории», а кто-то пишет «историю». И «history» и «story» нет разделения. И на этом можно тоже много сфальшивить.
Ну, вот опять же, здесь и спорить-то нечего. Когда пишут «историю», это уж извините, это я сразу вижу.
Понятно. Ну, вот мы и сошлись, что у нас главные писатели исторические – это просто писатели, это прозаики, это поэты и так далее. Слушайте, вы оба немалое количество написали историй, книг вообще на самом деле, да? А вот как, по-вашему, вот история, то, что называлось раньше история с большой буквы, процесс некий, макропроцесс, не история отдельной семьи, где и как, в каких ваших сочинениях она отражена. И что вообще вы хотели от этого, Андрей?
Ну, знаете, вот сразу начнется какая-то ложь, когда даже говоришь про собственный опыт. Потому что, когда я написал что-то, это было одно время, и я тогда это писал, а сейчас я на это смотрю из другого времени. Но одно точно, что за большое, как бы полотно, как говорят, за большой текст я обнаружил, можно было усесться только в тот момент, когда определенный исторический отрезок кончился. И это подсознательно происходило. Запушкинский дом я сел ровно в ту секунду, как сняли Хрущева. А, допустим, за роман «Оглашенный» о конце империи, хотя задумано это было раньше, сел ровно в тот момент, когда обрушился Советский Союз. То есть, когда вот явно, что закончился период, выходит садиться историк даже во мне, который не историк, не ученый. То есть, когда ты чувствуешь законченность, ну, чего-то, что-то кончилось. Было чудное название в переводе «что-то кончилось». Вот когда что-то кончилось, можно сесть писать.
А у тебя та же, Женя, механика?
Да нет, все-таки чуть-чуть не так, потому что я вот сейчас думаю о прозе, например, Андрея, потому что для меня, например, такой рассказ, как «Пенелопа» или «Бездельник», или «Аптекарский остров» — это рассказы исторические. Так я уж не знаю, там ведь, наверное, не было вот этого большого промежутка. Вот только что случилось, только что описано. Вот это для меня история, уж не говоря о Пушкинском доме, например. Там уже это все более такое стратифицировано, что ли. А у меня как было, то есть тоже вот я иногда там пересматриваю старые рассказы, где-то там все эти приметы есть. То Хрущ появится, то еще кто-нибудь. Но один такой чистый у меня был опыт, когда помер Брежнев, я до этого писал другой роман, где описывал, завирая своих предков всех. Значит, история всех моих родственников, там они пьяницы, лжецы, вплоть до Ермака уже идут, они покоряли Сибирь. И вдруг умирает Брежнев, и я прекращаю писать тот роман, где история вертикальная через столетия, а здесь горизонтальная растеклась, как у Сальвадора Дали время. Мы с Приговым гуляем по Москве в день смерти Брежнева, и я зачем-то все это фиксировал. И писал каждый день. Я не знал, для чего это требуется мне. Так и не прошло там ни 20 лет, ни 5, это было прямо сейчас же. И я вот сейчас, когда смотрю этот текст, то там никаких оценок нет. Просто это описано. Но это художественный текст. Это не фиксация, не газетная, ничего. Вот, наверное, эта история и есть. И, наверное, это у всех писателей, я думаю. Только одни это понимают, другие нет.
Радио «Свобода». Программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тульц. Мои гости сегодня – известные русские писатели Андрей Битов и Евгений Попов. И мы продолжаем наш разговор о писателях и истории. Ну вот, уже были упомянуты разного рода тексты. Художественные, создаваемые писателями, и газетные, которые некоторые из писателей, отягощенных опытом советского прошлого, считают насквозь лживыми. Цитата. Скажите, эти два сорта текстов, кроме отмечаемой вами степени достоверности, чем еще, на ваш писательский взгляд, в передаче истории отличаются? Евгений Попов, пожалуйста.
Понимаешь, здесь вопрос даже и о степени достоверности интересный. Тоже у меня была книжка давным-давно под названием «Прекрасность жизни», где были рассказы и цитаты из советской газеты за 25 лет. Так? И я сейчас этой книжкой пользуюсь, потому что там собачьим советским языком излагались какие-то факты все-таки. Этой книжкой можно пользоваться. И, разумеется, здесь все-таки разница, если уж отвечать четко на вопрос, что писатель-то художник, он думает, что пишет, а газетчик, особенно советский, не думает, он просто фиксирует эти, значит, и окрашивает идеологические там решения партии, то все пятое, десятое.
Ты мне подарил эту книжку, когда она вышла, и я тоже ей до сих пор пользуюсь. А ты, Андрей, это вопрос к Битову. Что думаешь?
Очень соглашусь сейчас с Женей, потому что мы только что оскорбили газету.
Почему оскорбили?
Вот получается, что там его нет, да. Сказал, что все ложь. Дело в том, что на самом деле все ложь, художественная литература, но она остается как история. А газета, оказывается, все правда. Вот как Ленин сказал, мы забыли же все, что 5 мая было только что день советской печати. Вот правда он назвал, действительно. Вот когда люди начинают писать то, что от них требуется абсолютно фальшивым и лживым языком, это становится документом. Это становится документом. Потому что я тоже вспомнил, как я делал коллажи из советских газет, чтобы чего-то не описывать, а потом это становилось сатирой, поставленной в какой-то контекст. Так писался и комментарий к Пушкинскому дому. Это все становилось удивительно смешно. Причем, если в лоб что-то разоблачать на уровне Щедрина и диссидентства, нет, это уже устарело. А вот, как говорил, кажется, Шкловский в свое время, нет ничего более редкого, чем вчерашняя газета.
Ну, понимаешь, что там факты-то ведь тоже. Вот у тебя к одному из рассказов эпиграф из газеты же о боях в Кенигсбергском зоопарке. Факт-то был? Был. Количество убитых антилоп гнутом, значит, указано правильно, понимаешь, то тебе это дает толчок. Или, допустим, газета, которая описывала в советской газете процесс Синявского и Даниэля, что они мерзавцы, двурушники, все. Но они же точно писали, когда был этот процесс, за что их судили. Эту информацию можно получить из самой лживой газеты.
Да,
так вот... что я не ругаю газету здесь.
Знаете, я обычно стараюсь поменьше говорить в своих передачах, чтобы было больше возможностей услышать собеседника. Но тут вы втравили меня в одно окололитературное воспоминание, и я отступлю от этого правила. Некогда вместе с Александром Аркадьевичем Галичем мы просматривали какую-то, не помню какую, врать не стану, статью в «Правде». И он сказал примерно следующее. Понимаете, все, что они пишут, начиная от названия газеты и до прогноза погоды, ложь. Я это чувствую, я это знаю или как с погодой понимаю постфактум. Одного не понимаю. Результаты футбольных матчей. По голам вроде все правильно, но чувство подсказывает, что ложь и тут, а где, разобраться не могу.
Здорово. Это, кстати, отношение прямое тоже к истории имеет. А у нас в студенчестве была забава, знаешь, какая, брать любую газету и ставить кавычки. Допустим, урожай собран огромный. Слово «урожай» в кавычках собран огромный, включая название «правда» в кавычках. И тогда все на места свои становится.
Это был и так уже советский язык весь происходил в кавычках. Так что тут все же слова были закавычены, поскольку язык был искажен под всем так называемое и так далее. Все было закавычено. Вообще работа писателя – это, я думаю, раскавычивать слова на самом деле. То есть придавать им какое-то подлинное, живое, может быть, даже это и есть народное течение речи. И вот слово не врет. В общем, все дело. Слово врать не может. Оно становится сразу дурно написанным, плохо обработанным и так далее. Вот это удивительная достоверность самого языка. Но если он дается тебе как инструмент – все, извини, соврать ты не можешь. Ты можешь заблуждаться и плести полную околесицу, но она твоя, и слово тебе поддастся, чтобы выразить твою глупость, твою околесицу. Но это будет хотя бы искренне. А когда человек хочет что-то сообщить людям, как-то им внушить, сразу слово тебе... Ну, то есть слово – это великий ребенок, который... не дает себя погладить, понимаете, вот, и не дает за конфетку тоже, не дает, он, простите меня, не блядь.
Но, с другой стороны, когда правильно писатель несет вот чушь всяческую, он становится персонажем мгновенно, и тем самым он уже тоже для истории ценен, потому что это свидетельство персонажа, это примерно как, ну, в любом и в журналистском писательском труде выслушивать человека, потому что я очень много историй узнал самых диких, которых не придумаешь, от простых людей, какие, ну, я просто сейчас не хочу вспоминать. И здесь то же самое. Талантливое свидетельство.
Получается, что любой текст является историческим, правда?
Да.
Любой.
Еще раз напомню слушателям: на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Разница во времени», которую веду я, Владимир Торц. Гости нашей пражской студии сегодня мои старые друзья, писатели Андрей Битов и Евгений Попов. Вот уже больше четверти века мы живем в разных странах. Собственно, той страны, в которой мы некогда родились, Советского Союза, давно уже нет. Но заметьте, исторические примеры, к которым вы апеллировали сегодня, связаны прежде всего с советским прошлым. Но передача-то «Разница во времени». А потому скажите, как вам, писателям, выясняется историю писателям, новая, да уж не такая и новая, российская реальность, чем она отличается от советского прошлого, чем она для вас интересна, знаменательна, занимательна, наконец? Андрей.
Ну, очень сложный вопрос. Я же живу, слипшись с этим временем. Я говорю, что нужен отрезок отступать. А сегодняшняя моя реакция на вчерашнее заявление Медведева или Путина истории не является. Это кухонный разговор, который был интересен при Брежневе. Нет, тут нет оценки, понимаете? Я живу и живу. Мне что-то нравится и что-то не нравится. А для этого должен быть отступ. Иммиграция, кстати, дает этот отступ, но она же и приговаривает к тому времени, от которого человек начинает отсчитывать, от момента своего отъезда. Непрерывность времени и прерванное время – это такая жуткая вещь. Я думаю, что хронологические разрывы, ну, вот бывают маточные разрывы, а вот это хронологические разрывы истории, над которыми так хорошо поэкспериментировала история 20 века и особенно советская история, мы не знаем, что после чего было. Вот в чем все дело. Не знаем, и сейчас мы не знаем, что после чего. И из-за этого происходит, конечно, некоторое безумие. Безумие восприятия настоящего, потому что его все-таки нет. Я только что разгадывал, я закончу сейчас мысль, только что разгадывал кроссворд. Я люблю заниматься этим праздным делом и никак не мог разгадать одно слово. Я даже его озвучу, кто это такой человек, Васильев, кажется, его зовут. Он профессионально пишет во все газеты кроссворды. Иногда его формулировки так чудовищные, что мне хочется его убить, иногда мне хочется его поблагодарить. Вот вам два слова, которые я не мог разгадать в одном и том же кроссворде. Планета Солнечной системы. И я приворошил свой школьный курс астрономии, вспомнил все планеты, Нептунов, там, Плутунов, Венеры и все прочее. Нету в 5 букв такой планеты. Пришлось подсмотреть ответ. Земля. Я на ней сижу, понимаете? Вот это настоящее. То, на чем ты сидишь, ты оценить не можешь. А другой был тоже замечательный. Поршень, толкающий время. Ну, ё-моё, я подсунул туда и какие-то часы, и куранты, и историю, кстати, тоже. Но не лезет все. Все буквы уже пришли. И как вы думаете, что такое поршень, толкающий время?
Не знаю.
Гениально. Молчу. Прошлое.
Господи.
Боже мой, да.
Это какой-то философский космос уже. Да.
Женя, а ты что думаешь?
Во-первых, наверняка уже в передаче это звучали, эти, конечно, строчки Глазкова, да? «Я на мир взираю из-под столика, век 20 век необычайный, чем он интереснее для историка, тем для современника печальнее». Так вот, я думаю, что невозможно все-таки сравнивать прошлую жизнь, вот эту, ну, условно говоря, так называемую социалистическую, и нынешнюю. Потому что это разное измерение просто. Потому что сейчас жизнь, она может быть плохая, может быть ужасная. Для кого-то она чудесная все, но это жизнь. И даже, подчеркиваю, может быть, и плохая. А та была не жизнь, а это 70 лет, очевидно, то, что я знаю из истории. То есть 70 лет морок какого-то, вот такое другое измерение. То есть где фальшивые слова, где фальшивые отношения, где нельзя быть стилягой, где нельзя быть, не знаю, там, кулаком, там, что ли еще. Сейчас же, мне кажется, вот если мы говорили, возвращаясь к началу разговора, то есть история тогда писалась, а сейчас все-таки пишутся истории. И когда, значит, один из историков, так называемых, пишет про успешного менеджера Сталина, что меня глубоко возмущает, то масса других людей отвечает: товарищ, хватит врать его вообще. Вот, вот как мне кажется, трансформировалось то, что мы называем историей.
Эфирное время заканчивается. Последнее, чего уже в начале передачи касался Битов, когда, по вашему писательскому мнению, Материя современности, ежесекундно превращающаяся в прошлое, станет предметом историописания и описания.
20 лет действительно отрезки. Вы знаете, все равно информационное поле современника совершенно мутное. Вот сейчас можно сказать все и неизвестно ничего. При советской власти нельзя было сказать ничего, и было известно все. Вот это все, что я могу сказать. Все было известно.
Жень? Ну, я поражен такой формулой, очень звучной, и, с одной стороны, это так, потому что я помню, я был геологом молодым, я прилетел в Москву, значит, с деньгами, и еду я в такси, и вижу очень много милиции, всего я такси спрашиваю, а что такое? Хруща сымают, говорит простой таксист, а узнали об этом на следующий день. Я все-таки думаю, Андрей, что сейчас не такое время, чтобы ждать 20 лет, потому что вот то, что уже было 5-6 лет назад, это уже более-менее определилось, а то, что происходит сейчас, мутна вода, но надо все это фиксировать и не быть просто идиотом, а смотреть и реально пытаться что-то анализировать, и не пользоваться там слухами, там один другого там подсидел, один другого там посадил, ну, все это прочее. По я делам их, значит, все
видно. О двух датах, которые обязательно отметьте на вашем свободном радио. В будущем году будет всего 100 лет, как нет Льва Толстого. Всего 100 лет.
Да.
А вот в 13-м году, до которого еще можно дожить, будет столетие 13-го года. Это тот год наивысшего, так сказать, поднятия России перед Первой мировой войной, с которым сравнивали все успехи советского хозяйства по сравнению с 1913 годом. Давайте отметим, значит, с каким годом мы будем сравнивать себя. Ну, давайте с 85-м. Вот, ну, не знаю. Но с чем-то надо будет себя сравнить. Обязательно без сравнения все-таки человек, ну, тупой, он может отмерить себя только от какой-то вещи.
История нужна, надо просто любому человеку запоминать то, что происходит.
И не разрушать хронологию. Не разрушать хронологию.
Так рассуждают об истории историописатели Андрей Битов и Евгений Попов. «Разница во времени». Продюсер передачи Марина Смирнова. Редактор и ведущий Владимир Нольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 22 часа. В понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Вице-президент США Джозеф Байден заявил, что экономические проблемы России могут привести к тому, что российское руководство изменит свои внешнеполитические приоритеты. В интервью газете Wall Street Journal Байден заявил, что российская экономика увядает, и с чем Москве предстоит принять ряд очень сложных, хорошо продуманных решений. Среди 6 убитых в субботу в ходе спецоперации в Чечне глава группы боевиков Иса Изерханов. Как сообщили в ФСБ России, он находился в федеральном розыске. В станице Орджоникидзевская в Ингушетии в результате взрыва ранены 2 милиционера и 2 местные жительницы, сообщает Интерфакс. В Ростовской области продолжается опознание жертв крупной автокатастрофы. Идентифицированы тела 18 из 21 погибшего. Авария произошла в пятницу на федеральной трассе Дон. В десятках городов по всему миру сегодня проходят акции солидарности с народом Ирана. Участники митингов, организованных различными правозащитными группами, требуют руководства Ирана прекратить репрессии против оппозиции. 7 смертников совершили в субботу нападение на административные объекты в городе Хост на востоке Афганистана. Никто, кроме боевиков, в результате нападения не погиб, сообщается о 14 раненых. Завершилось голосование на выборах президента и парламента Курдского автономного района на севере Ирака. Идет подсчет голосов. В городе Эль-Фалуджа на западе Ирака в результате взрыва погибли 5 человек, не менее 20 ранены. Пакистанские военные заявляют, что в ходе операции на северо-западе страны за последние сутки были убиты не менее 14 боевиков. Оппозиционные кандидаты в президенты Индонезии намерены оспорить результаты выборов, состоявшихся 8 июля. Согласно официальным данным, нынешний глава государства Бамбанг Юдхуёна набрал более 60% голосов. В ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова во Вьетнам подписан меморандум о сотрудничестве в развитии атомной энергетики.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелялый с передачей «Ваши письма». Уважаемый Анатолий Иванович, боюсь, что это мое письмо потеряет злободневность, когда оно попадет в вашу передачу, если попадет. В данный момент я не знаю итогов визита президента США в Россию. Передо мною только его заявление перед этим визитом. Еще никогда никто из руководителей западных, как и восточных, южных и северных стран так не противопоставлял одного правителя России другому. Напомню вам слова Обамы. «В то время, как мы движемся вперед с президентом Медведевым, важно, чтобы Путин понял, подходы времен Холодной войны к российско-американским отношениям устарели. Я думаю, что Медведев понимает это. Я думаю, что Путин стоит одной ногой на старом пути развития отношений и одной ногой на новом». Это заявление Барака Обамы многие в России восприняли как вмешательство в наши внутренние дела. Среди тех, кто осудил этот поступок американского президента, оказались и некоторые противники Путина, я в том числе. Как видите, единогласие власти и оппозиции бывает и у нас. Мне хотелось бы услышать ваше мнение, Анатолий Иванович. С уважением, Николай Мусолитин, Оренбург. Спасибо за письмо, Николай. Путин сказал в ответ на это заявление американского президента: «Мы, мол, твердо стоим на ногах, в раскоряку не ходим. Не я, а мы». Обама не употребил множественного числа. У него одно единственное число – это Медведев, другое – Путин. Думаю, Путин не случайно на два единственных числа ответил одним множественным «мы». Получилось, что он выступил от имени всего российского руководства и всего российского народа. Народ в его отповеди американцу тоже был упомянут. Что же мы на этом примере увидели? Мы увидели настоящую российскую раскоряку. Одна нога – это Медведев, другая – Путин. Мы увидели то, что ожидалось с момента, когда Путин решил сохранить за собой единоличное руководство страной, поменяв только место своего сидения. Было ясно с самого начала, что именно в отношениях с другими странами такая раскоряка проявится особенно наглядно и станет нетерпимой. На международной арене стоять в раскоряку невозможно. Давние слушатели радио «Свобода» знают одно из моих излюбленных русских народных речений: «Коли ты архиерей, то и будь архиереем». Вот это и говорит Обама Медведеву, и не только Обама, а первые лица всех других стран мира. «Коли ты президент России с огромными конституционными полномочиями, то и будь президентом, а не вторым или каким-то номером при премьере, у которого полномочий по сравнению с твоими сгулькин нос». Обама только выразил общее мнение и даже требования. Обама, Меркель, Икс, Игрек говорят в переводе на обыкновенный язык вот что: «Нам все равно, с кем по фамилии иметь дело, но этот человек должен быть подлинным первым лицом в России. Это не наш каприз, просто по-другому трудно работать». Следующее письмо. «Здравствуйте, Анатолий Иванович. При всех разногласиях с вами вы, безусловно, один из не столь уж многих островков русскоязычного здравомыслия. А когда я услышал из ваших уст о тунеядцах в рясах, осталось только порадоваться, что в свое время не поддался раздражению и не стал сводить с вами мелкие счеты. Чья это мысль, ваша или слушателя, не суть важно. Только вы упустили, что у половины этих тунеядцев под рясами погоны. А чтоб чины добыть, как сказал классик, есть многие каналы, в том числе и честные с личной точки зрения. Корея, Вьетнам, Египет, ну вы поняли. Хотелось еще заметить вам, что тараканы пропали не только в Москве. У нас тоже. Где это у нас, автор не сообщает. И сам бы хотел знать, куда и почему. Никаких видимых причин, а ходячим рассуждениям я не верю, как-никак тараканы – ровесники динозавров. Больше другое занимает. Свобода недавно упомянула, что москвичи тратят 5 часов в день на дорогу до работы и обратно. Понятно, что ни о какой работе говорить тут уже не приходится, а свою зарплату получать они хотят. Каким образом? По-английски это называется «make living on deception». И если вы назовете это рецидивом совковости, я не соглашусь. Здесь природа. Недавно поразмыслил над вашими словами о людоедских советских законах. И хотелось бы заметить, что люди, живущие по принципу «умри ты сегодня, а я завтра», других законов и не заслуживают. Всего наилучшего. S.A. Make living on deception значит жить обманом, на шару, на халяву. Может, кто-то скажет лучше. Мне сейчас не приходит в голову соответствующее русское выражение. Валять дурака, изображать деятельность, искать легкую жизнь, бить баклуши, известным местом груши околачивать. Русское старинное – жить неправдой. Что касается тунеядства церковнослужителей, то оно насчитывает в России 1000 лет, в Европе больше 1000. Это было настоящим бедствием. Монастыри не только спасали Русь, учили ее грамоте, служили судными кассами, приютами, оказывали медицинскую помощь. Много доброго от них исходило. Это всякий знает хотя бы из писаний Ключевского. Но вместе с тем, часто это были гнезда такого стяжательства, что народ криком кричал, а государи скрежетали зубами. Не церемонился с ними Петр, закрывал, облагал, запретил иноческое бродяжничество, строительство часовен на базарах и перепутьях. Екатерина II одним махом закрыла 754 монастыря из 954. Наполеон в одной Испании упразднил 2/3 монастырей. Соблазн легкой жизни появился с возникновением первого же храма, первого монастыря. Ушлые лодыри всех наций эту халяву учуяли сразу. Не случайно при Горбачеве и особенно при Ельцине в попы двинулось сомкнутыми рядами с отставное офицерство, праздное сословие, по выражению Льва Толстого. Привыкшие к жизни на всем готовом, пусть скудной, но необременительной, эти люди быстро смекнули, что храм – место как раз для них. Ельцин не смог отказать им в привилегиях, чувствовал вину. Думаю, еще чуть-чуть, и государство, кто бы ни оказался в Кремле, начнет потихоньку вводить это сословие в рамки. Вот будет крика. Сельский житель Вячеслав Сухаребский из Брестской области жалуется нам, что к нему не прислушиваются, даже не отвечают на его письма президенты Белоруссии, Украины и России, которым он предлагает свой проект возрождения деревни. Он считает, что надо усеять эти страны хуторами, точнее гнездами хуторов, по 3-4 в гнезде, чтобы крестьяне могли помогать друг другу. Осуществить эту реформу надо, по его мнению, на казенные деньги, выдавая кредиты желающим осесть на земле. Будет, пишет он, у крестьянина собственное хозяйство, земля, ему некогда будет пьянствовать. Дети будут обязательно помогать родителям, приучаться к труду. Работа на свежем воздухе среди лесов, полей, лугов будет закалять человека, а работа с животными будет его воспитывать, потому с животными можно работать только по-доброму. Хуторские крестьяне облагородят опустошенную и заброшенную землю. Призываю восстановить главный генетический и исторический потенциал, который заложен природой в людях, живущих не в городских джунглях, а среди полей, лугов, лесов. Это будет залогом здоровой и процветающей жизни. Так давайте же сохраним здоровый генетический материал, то есть крестьян-хуторян. Закончится на памяти сегодня живущего младшего поколения газ, нефть и урановая руда при нынешних объемах потребления. И что тогда? Так не лучше ли уже сегодня подумать начальникам о будущем детей и внуков? Вячеслав Сухаребский, Брестская область. Есть такие далекие от действительности суждения, с которыми охотно соглашается едва ли не большинство даже здравомыслящих людей. Одно из таких суждений мы только что слышали, что сельские жители более здоровые, более породистые, так сказать, генетически и исторически, чем городские. Я угадал? Признайтесь, друзья, что когда вы это слушали, то проглотили так, будто это чистая правда. Читая это письмо первый раз, я подумал, интересно, когда автор был в деревне? Но в конце письма выяснилось, что он сельский житель. Честно говоря, я не удивился. Он пишет так, как обязаны были писать советские писатели. Показывать не то, что есть, а то, что должно было бы быть. Спросите любого сельского жителя, кто уходит из села. Вам скажут, кто более разбитной, кто лучше других успевал в школе. И так десятилетиями. Автор письма призывает возродить сельское хозяйство, то есть сделать его таким процветающим, каким оно когда-то было. Когда же это? За последние десятилетия урожаи зерновых выросли в странах бывшего СССР на 40%, в мире на 80%. В 60-м году голодал каждый третий житель нищих стран, сейчас каждый десятый. Производство продуктов растет быстрее, чем население планеты, но за ростом паникеров, конечно, не поспевает. Пугать людей – вот первая древнейшая профессия, а не та, которую считают таковой. В 72-м году появился знаменитый отчет римского клуба «Пределы роста». Далеко не последние умы человечества предсказали всякие ужасы, в частности, что нефть и газ на Земле исчерпаются к 92-му году. Одна из американских правительственных организаций утверждала в 74-м году, что в США запасов газа хватит на 10 лет. На сегодняшний день в этой стране разведано столько запасов, что их хватит на 1000, а по другим оценкам на 2500 лет. В Англии есть профессор и почтенный, который в 70-м году был готов держать пари, что к 2000 году Англия перестанет существовать. В 68-м году он говорил, что к 80-му году продолжительность жизни в США упадет до 42 лет, а население до 22,6 миллиона. Видите, какая точность, и так далее, и тому подобное. Мой земляк Александр Мишулович недавно представил публике целую коллекцию таких благоглупостей. Свою статью он назвал просто замечательно «Прогноз и диагноз». Чем страшнее прогноз, тем очевиднее диагноз – чайник или жулик, а часто и то, и другое. В США, кстати, сейчас больше 300 миллионов человек, продолжительность жизни почти 80 лет. Есть целые партии, которые подхватывают профессорские выдумки, чтобы набирать голоса. Сколько раз тот же Зюганов повторил в 80-е и 90-е годы прогноз одного дурака-англичанина, что к 2000 году США израсходуют все природные ресурсы мира. Сколько раз в день он до сих пор произносит слова «жирующий миллиард». Это о населении богатых стран, которое, мол, объедает остальных. Это о самой трудолюбивой, творческой, жизнеспособной части человечества, без которой остальные миллиарды были бы обречены. Ничего подлее этих слов «жирующий миллиард» я не слышал. Ничего такого не говорил даже сын юриста, хотя у того фантазия «будь здоров», но он просто придуривается. А Зюганов злобствует и кажется от души. Письмо из Испании. «Уважаемый Анатолий Иванович, если вы озвучите мое письмо, я буду считать хоть один свой долг выполненным. Было это в 1934 году в Одессе, за год до моего появления на свет. Мой будущий отец, доцент, преподаватель химии и физики в институте, увидел возле вокзала сидящую на земле женщину, окруженную детьми. Еще недавно она жила с мужем в селе. У них был дом, хозяйство, они трудились, растили 6 детей. В 1933-м советская власть выгнала их из дома, мужа посадили как кулака, и пошла женщина с детьми в город побираться. Мой будущий отец сказал ей: «Пойдемте жить к нам. Моя жена должна скоро родить, так что будет для вас работа. Ваших старших куда-нибудь пристроим, а маленькие будут с нами». В 1937-м, когда мне было 2, мою маму, учительницу, посадили. В 1939-м ее выпустили. Вскоре внезапно умер папа, и мы остались вчетвером: няня со своим сыном Гришей, мама и я. Мама сказала: «Яковлевна, я не смогу больше платить вам, идите, если хотите». Но няня с Гришей остались. В начале войны мы с мамой эвакуировались, а няня отправилась в свое село. Немцы вернули ей хату. В 44-м Одесса была освобождена от немцев. Мы с мамой вернулись, но нашего дома не было. У меня открылся туберкулез, и мама отвезла меня к няне, а сама мыкалась по друзьям, потом уехала учительствовать в село, куда взяла и меня. Няня, пока я жила у нее, лечила меня травами, поила сливками от своей коровы. Я работала в колхозе. На Троицу мы рвали нежную траву, заячий холодок и полынь. Травкой застилали пол, смазанный глиной. Полынь клали под матрац от блох. У няни в доме было очень чисто и чудесно пахло. Помню, как пришли цыганки, заглянули в дом и сказали: «Баба така чиста, як немкеня». С няней мне было хорошо, но я часто плакала, скучала по маме. И дети вокруг дразнились, показывали за село и говорили: «О, там ваших постреляли». Это была правда, там немцы расстреливали одесских евреев. Няня успокаивала меня: «Не слухай их, вони дурні». Последний раз я видела ее в 66-м году. Приехав издалека ненадолго, навестила ее в городе, где она жила у внуков. Она не узнала меня. Гриша сказал: «Мама, це ж Ирочка, Ванина дочка». Ваня, мой отец Иван Георгиевич, был няниным богом. Мы обнялись, поплакали. Вечная моя память и благодарность тебе, Мария Яковлевна Крамаренко, украинская крестьянка. Пирогова Ирина Ивановна, Валенсия, Испания. Я рад, Ирина Ивановна, что помог вам выполнить ваш долг. В каждом украинском селе была, есть и сейчас хотя бы одна такая чистоплотная женщина, как ваша няня, в некоторых и несколько таких, но совсем немного, куда меньше, чем в той же Германии. Я в этом убедился воочию, намного меньше, но чуть-чуть больше, чем в России. Правда, это в среднем, а на русском севере, на Урале, на Дону и на Кубани, о, там, по-моему, чистюль никак не меньше, чем на моей Слобожанщине, но все равно меньше, чем в Западной Европе. Согласно одной из моих теорий, именно удельный вес таких женщин в любом народе определяет его место в человечестве. Следующее письмо. «Анатолий Иванович, помогите и мне, одинокому диссиденту, вслед за господином Ивановым из старой Торопы, найти эликсир жизни в облике приемника, тоже многоволнового, но только лампового, строго, кроме китайского. Мой любимец трехламповый Си-235, сошедший с конвейера еще в довоенном СССР, утратил прыткость коня резвого, борозду не портит, но глубину уже не обеспечивает. И что делать, если в стране действительно начнется все сначала? Надо принимать упредительные меры ввиду возможного наступления жизни без маск-халата с гламурными бретельками а-ля Ксюся энд Матуся. Мне бы найти приемник класса, к примеру, Казахстан, в металлическом штампованном, пусть и мышиного цвета, кожухе, спроектированный в расчете на колхозные полевые станы, где жизнь в режиме свободного труда свободных граждан. Не могли бы ли вы, Анатолий Иванович, еще разочек побеспокоить вашего киевского друга пана Остапенко, который все знает и все умеет?» Побеспокоил я пана Остапенко. Он советует не мудрить, а покупать китайский. Что касается того, сбросит ли российская власть с себя маск-халат с гламурными бретельками а-ля Ксюся и Масюся или Матуся, чтобы показать таки родному народу, где раки зимуют, на сей счет пан Остапенко заявил в беседе со мной следующее. Маск-халат давно сброшен, только не все в России, мол, захотели это увидеть, что является делом народного вкуса. Так что вопрос не в том, когда будет сброшен маск-халат, а когда люди соизволят заметить, что он сброшен. Пан Остапенко, к слову, советует слушателям «Свободы» посчитать в связи с приближением августа месяца, сколько стран за истекший год признали Абхазию и Южную Осетию, и поразмыслить над полученной цифрой. Пишет господин Завальнюк: Все ломаю голову. Что доблестный «Газпром» хочет поведать нам посредством своей изумительной рекламы? Ведь как же она уже достала? Мечты, блин, у них сбываются. Не было никакого Медведева, и вдруг нате вам, это ваш президент. Голосуйте за него свободным и тайным голосованием. Ну или не голосуйте, нам пофигу, все равно это ваш президент. Мне вот непонятно, ну схвачено все. Но зачем так орать-то по этому поводу? Прет их, что ли, от сознания собственной крутизны? К сожалению, они правы. Выбрали таки Медведа. Я слышу, о чем мы могли. Выборов-то и не было, по сути дела. Да, не было, так и не надо было делать вид, что они есть. Сорвать их к чертовой матери, нулевую явку устроить. Утопия, конечно. Но как же помечтать-то хочется, продолжает автор. Их мысль в рекламе «Газпрома» я понимаю примерно так. Ну че, лохи, как живете? Вот у нас, блин, все хорошо. Если вы не в курсе, тут вообще все наше. Вон, видите, физкультурницу наша, и труба наша, и президент наш. Да мы тут вообще все купили. Скоро воздух строго из нашей трубы будете получать за бабки. Так что живите, пока мы добрые». И чего добиваются божьи дурачки? Всем и так давно все понятно. Просто, видимо, прет их, как атанаши. Радостно им, что они круче всех. Мечты сбываются. В народе этот поганый слоган очень популярен. Издеваются над ним, как когда-то над бровями партии. Вспоминаю свою матушку, яростную антисоветчицу, ставшую таковой после учебы в высшей партийной школе при ЦК КПСС. Любимая ее фотография тех времен, где она показывает кому-то язык. Подпись «Язык антисоветчика». Разболтался я, однако. Будьте здоровы. Завальнюк. Спасибо за письмо, господин Завальнюк. Почему-то вспомнилось, как я первый раз оказался в Голландии. В Амстердаме есть замечательный ботанический сад, крошечный по русским меркам, но богатый по американским. Содержать его помогала, если не ошибаюсь, знаменитая компания «Philips». Понятно, что над входом в сад красовалась ее реклама. Нас, меня и моих спутников из Союза, тогда еще был Союз, поразило и позабавило, с каким гневом отзывались об этом несчастном «Филипсе» студенты Амстердамского университета, которые показывали нам сад. Им хотелось бы, чтобы «Филипс» давал деньги так, как учит Писание, только тайные дары угодны Богу. Следующее письмо. «Здравствуйте, Анатолий Иванович. Я технарь с незаконченным высшим. Как и многие неуравновешенные личности, люблю свою работу до идиотизма. Хотя работа эта совершенно обычная, рядовая. Вот как-то так получилось, что совпало то, от чего я имею максимальный кайф, с тем, что делаю на работе. А на работе делаю аппаратуру для оборонки». Море компьютеров, море комплектующих. Есть пространство для свободного творчества. Интернет, правда, за свой счет. Во всенародном голосовании за президента Медведева участия не принимал. Точнее, сходил на избирательный участок, чтобы забрать свой бюллетень. При этом чуть не подрался с какими-то непонятными личностями. То ли работниками избирательной комиссии, то ли наблюдателями, то ли просто группой бдительных граждан. Они с пеной у рта утверждали, что я не имею права выносить эту замечательную бумажку, а у меня не хватило ума по-тихому засунуть ее в карман, зайдя в кабинку для голосования. Удалось отбиться от них только после того, как я попросил их показать документы и объяснить, на каком основании я должен им подчиниться. И впредь намерен «голосовать» в кавычках именно таким образом, пока мне не предложат действительно какой-то выбор. И, может быть, даже и тихориться опять не стану. Меня здорово так и зацепил за живое тот наезд возмущенной общественности. Жуть, как противно ощущать себя быдлом, которому любой горлопан смеет трактовать Конституцию по своему жлобскому разумению. С уважением, страстный слушатель радио «Свобода». Фамилия в письме указана, есть и адрес, но я на всякий случай их не назову. Все-таки человек работает в оборонке. Что не передача, то узнаю одно или даже несколько новых русских слов. Вот чихариться впервые встречаю. Что-то делать втихаря. Не знаю, как его произносить. Тихариться или тихариться. Наверное, все-таки тихариться. Или так и так. На двойное ударение русский язык щедр. По-моему, чересчур щедр. Пишет господин Диденко. Управление делами президента России занимается строительством элитного жилья. Оно выделяется ближнему кругу президента и премьер-министра. Эти лица затем приватизируют полученные квартиры. Подобным образом раздаются и дачи. Такого не было при советской власти. Секретарь обкома при переезде на новое место сдавал квартиру и дачу. Хотелось бы, чтобы вы назвали этих лиц и сколько таким образом разворовано. Один только Немцов Борис Ефимович не продался за квартиру. Вот он и поможет вам разобраться в этом вопросе. Диденко АА. Удивительно все-таки, 20 лет уже нет советской власти, а ее все вспоминают, все ставят ее в пример нынешним начальникам. И так уверенно, словно те и в самом деле обязаны следовать этому примеру. Радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский 127-206, Старопименовский переулок 18, Пражский адрес: Радио «Свобода», улица Виноградска 159А, Прага 10-102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы крайне обеспокоены похищением американского солдата.
Если нам придется уйти, Афганистан станет добычей движения «Талибан» с ужасающими последствиями.
Ничто не даст России большую безопасность, чем основанное на настоящей дружбе и доверии отношения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».